Здравствуйте, друзья! В эфире радио «Донбасс Реалии». С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 15 июня. Сегодня наш выпуск вот о чем. Что рассказывают военные, которые защищают Серебрянское лесничество? Как сейчас выглядят села под Угледаром, которые недавно отбили у российской армии? И как в ИСУ переправляют воду людям на оккупированный берег Херсонской области? Американский институт изучения войны констатировал, что силы обороны Украины продолжают наступать на армию России на трех направлениях, а именно вокруг Бахмута, на Бердянском направлении и на Запорожском, к югу от Орехова. По словам спикера украинской группировки таврического направления «Шершня», на юге ВСУ сосредоточились на ударах по российским системам радиоэлектронной борьбы, которые мешают украинскому наступлению. В то же время информагентство Reuters пообщалось с западными военными аналитиками и заключило, главное бои вооруженных сил Украины против оккупантов еще впереди. По словам военного аналитика из Польши Конрада Музыки, Украина задействовала пока только 3 из 12 бригад, подготовленных для наступления. Также он отметил, что ВСУ, похоже, потеряли импульс, заданный в начале наступления неделю назад, по неизвестным ему причинам. О том, что настоящее наступление Украины еще не началось, заявил и президент Чехии, и бывший генерал НАТО Петр Павел в интервью украинской службе «Радио Свобода». А к середине сегодняшнего дня Центр сил обороны Таврического направления сообщил, что украинские защитники продвинулись вперед на расстояние до километра в районе Угледара. Этот город Россия пыталась захватить в течение полугода, и пока сообщения о продвижении там ВСУ не было. В студии поговорим сегодня о том, зачем силы обороны Украины начали штурмы в районе Угледара в придачу к наступлению вокруг Бахмута на Бердянском и Запорожском направлениях. Почему наступление ВСУ замедлилось? И когда ВСУ введут все подготовленные бригады в бой с оккупантами? Сегодня с нами будут глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко и Мария Кучеренко, политический аналитик фонда «Поверни живым». Друзья, не забывайте подписываться на канал Украинской службы радио «Свобода» в YouTube, ставить лайк этому видео, его благодаря этому увидят больше людей. Также, напомню, вы полноправные участники нашего эфира. Вы можете звонить в наш эфир по номеру 0800 300 403 и писать в Viber. Плюс 38 095 151 90 505. Ждем ваших звонков и сообщений. Для начала, традиционно, давайте посмотрим, что произошло на Восточном фронте минувшие сутки.
Бахмут. Генштаб сообщает об атаках Берховки и Ягодного. Авиаудар нанесен по Константиновке и Белой горе рядом с ней. Deep State уточняет, что продолжаются бои на юго-запад от Берховки и на северо-запад от Клещеевки. По направлению от Бахмута к Северску российские войска повторили штурм Веселого. Авиация ударила по Раздоловке и Спорному. На западе области штурмовики обстреляли Краматорск. К западу от Донецка украинская армия отбила новые атаки Марьинки и Авдеевки. По Авдеевке и Новобахмутовке работала штурмовая авиация РФ. Лиман, Кременная, Купянск. Авиационный удар нанесен по Кисливке и Ивановке. Deep State акцентирует, что ухудшается ситуация в Белогоровке на Северском Донце, где постоянно давят россияне. В районе Угледара по Золотой Ниве Россия нанесла авиаудар.
Прямое попадание града в башню. Живучесть западной бронетехники продемонстрировала замминистра обороны Украины Анна Малер. Она опубликовала фото БМП «Брэдли» 47-й бригады, который на боевом задании получил прямое попадание ракеты града в башню и загорелся. Экипаж, по словам Малер, безопасно эвакуировался и уже выполняет задание на другой технике, а из повреждений у людей только одна контузия. А механик-водитель смог после эвакуации всего экипажа отвезти машину на безопасные позиции и потушил пожар. «Брэдли» уже находится на ремонте. Прямая речь. Этот пример доказывает, что заявленная производителями бронемашин отличная боевая живучесть не просто слова, написала Малер. Брэдли помогает сохранить самое ценное – жизнь военнослужащих. С нами глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко. Павел, добрый вечер.
Витаю вас.
Павел, вчера российские войска обстреляли Константиновку и Краматорск, были погибшие. Вот включался корреспондент с места событий в наш эфир. И чуть ли не впервые по Донецкой области использовалась ракета Х-22. Я напомню, это противокорабельный снаряд, неточный, очень разрушительный. Как думаете, с чем связано такое применение такого оружия по городам, областей, каких целей пытаются россияне достичь?
В першу чергу, якщо дійсно було і підтверджено вже вибухотехніками, що саме ракети Х-22 були застосовані фактично синхронно і ударом по Костянтинівці, і ударом по одному з населених пунктів, які входять до Краматорської військової адміністрації територіальної громади, відповідно. Яка ціль була окупантів? Я давно взагалі не піддаю їх дії якомусь здоровому глузду, навіть, знаєте, в умовах війни, в частині того, що вони будуть якихось правил війни дотримуватись. Це не люди, я прямим текстом кажу і розумію те і відповідальність, що я кажу і на чому це ґрунтується. В першу чергу ми бачимо і на кадрах зараз, дійсно, це приватний житловий сектор. Там немає розташувань позицій військових, немає взагалі жодних об'єктів, навіть критичної інфраструктури, коли ракета влучає відповідно в житловий будинок, і ми маємо двох загиблих, двох поранених по одному місту і одного загиблого, і двох поранених по іншому. Тому в даному випадку також можна проаналізувати і всю територію, який там приватний житловий сектор перебуває, і що навіть якщо б ворог, можливо, обирав якусь іншу ціль, то іншої цілі, крім житлових будинків приватного сектору, важко назвати в даній ситуації. Тому висновок можна зробити один, і я на ньому вже наголошував, це лють ворога, невдачі на фронті, невдачі і невміння в певних ситуаціях протистояти нашим Збройним силам, знищувати таким чином, їм лишається все живе від інфраструктури, починаючи, точніше, і саме головне, вони не рахуються з тим, що вони в буквальному сенсі знищують цивільне населення фактично щодня на території Донеччини. Я наголошую, що немає жодного населеного пункту, який був би безпечний на території Донецької області, нині підконтрольній українській владі.
Павел, були сообщення о том, что оккупанты используют управляемые бомбы на Донбассе. Это такой бич приграничных с Россией областей на севере Украины. И вот в районе Торецка, да, на Горловском направлении сбрасывали россияне вот эти вот управляемые бомбы. Это сейчас продолжается или затихло?
Це продовжується. Сьогодні було нанесено удар і використано саме зараз попередня інформація. Вибухотехніки ще працюють. ФАП-250 в кількості двох одиниць було використано по турецькій військовій адміністрації. І ви абсолютно вірно зазначили, що використовуються вказані бомби або з прикордонних районів, а у нас є тимчасово окупована територія з 2014 року, і по всім ознакам це напрямок, Горлівський напрямок, де ворог може підіймати літаки або пролітати через тимчасово окуповану територію і далі використовувати ФАБи. І, на жаль, він продовжує їх використовувати саме по містам, населеним пунктам, які розташовані вздовж лінії фронту, де йдуть жорсткі бої. І, знову ж таки, використання йде по цивільній інфраструктурі, по цивільним, по підприємствам критичної інфраструктури. Тобто ворог жодним чином, його взагалі це не турбує, де він використовує, в якому напрямку знищувати. І тактика випаленої землі ним, ми повинні розуміти, вона буде тільки погіршуватись, така ситуація, тому що і буде навіть така синхронізація з успіхами наших Збройних сил на фронті. Тому єдиним правильним шляхом є евакуація, і ми її проводимо і продовжуємо активно проводити з прифронтових населених пунктів в першу чергу, щоб врятувати життя та здоров'я людей, а після перемоги і відбудови, звичайно, люди будуть повертатися.
Ну и давайте о успехах вооруженных сил Украины. Вы получаете какие-то сведения из совсем недавно освобожденных сел на юге Донецкой области, благодатного, сторожевого, нескучного? Что там сейчас происходит?
Звичайно, я и отримую, володію, виїжджаю в певні райони, і ми очікуємо для проведення вже стабілізаційних заходів, коли ця можливість буде. Зараз триває процедура зачисток цієї території, де спецпризначенці після вже звільнення збройними силами вказаних територій зачищують від окупантів, тому що деякі з них переховуються на цих територіях. Потім буде процедура розмінування, принаймні, прохідних шляхів, і далі далі вже по відпрацьованому алгоритму стабілізаційні заходи на кшталт, які ми проводили, наприклад, в жовтні, листопаді 2022 року після деокупації Святогірська та Лимана, Святогірської та Лиманської громад відповідно. Тому ми маємо відповідний досвід, як це робити, щоб залучена була військова адміністрація і, навіть скажу, під керівництвом військової адміністрації, де йдуть заходи по відновленню органів державної влади на деокупованих територіях і безпекова складова, де залучаються силові структури, правоохоронні органи відповідним чином. Вказані населені пункти вжитими заходами ще лютий, березень, квітень з вказаних населених пунктів. Більшість людей були евакуйовані, тому зараз 28 людей вивезені з зазначених населених пунктів з 4, і люди перебувають спочатку на проміжному пункті, де їм надається психологічна допомога, звичайно, продукти харчування, меддопомога, гігієнічні набори, і визначено місце їх тимчасового, але певним чином довгострокового перебування за межами області. Тобто цей процес я тримаю на контролі. Всі військові адміністрації, відповідно, по вертикалі від районних далі і місцевих військових адміністрацій задіяні у вказаний процес. Коли будуть проведені стабілізаційні заходи, після них вже йде процедура відновлення і паралельного початку функціонування органів влади. Це доволі складний процес, він дуже відповідальний, і тому зараз ми також працюємо вже над розширенням відповідного і документу по відновленню органів влади на деокупованих територіях, тенденція до деокупації яких стрімко розвивається.
Последний к вам вопрос об оккупации. Сейчас оккупирована большая часть Бахмута, ну, также Солидар, да, был оккупирован уже относительно давно, и села на подступах к нему, и через все эти села проходила российская армия, сильно очень разрушены эти места, но мы все же знаем, что там осталась небольшая часть населения, да, в этих городах. Вам известно, вот как там, как сложилась их судьба, оккупанты их вывезли, ну, в частности, из Бахмута, из Солидара, и люди продолжают там жить?
Частина, там не більше 3000 по Бахмуту люди лишались жити. Я, знаєте, навмисно не хочу давати таку передчасну оцінку. Є моє внутрішнє переконання, тому що я скільки разів бував там, і коли гаряча ситуація була, коли відбувалася евакуація, активна стадія, вже навіть коли ворог на певну частину міста заходив, зайшов. Це особлива активна стадія після Солидару була кінець січня, лютий 2023 року. То мені важко зараз сказати, якими методами можна було тих людей, які лишились. Так, з 84-тисячного міста Бахмут там лишилось трохи більше 3500 на момент вже найгарячішої пекельної стадії такої, якщо можна назвати. Але людей тих вмовляннями або якоїсь силоміць вивозити, вони все одно не мали бажання. Для чого? Яке вони, кого вони чекають? Є певні думки з цього приводу, час покаже. Частина цих людей вийшла на територію тимчасово непідконтрольну, так само, як і з Солидару. При цьому, що які б там погляди не були, ці люди були і в такому жахіті, в якому перебував Бахмут, вони були забезпечені продуктами харчування, гігієнічними наборами, навіть в надлишковому розуміння цього слова з надлишками і зберігали їх відповідно по укриттям, в яких вони проживали. Частина людей все ж таки зараз в підвальних приміщеннях, в укриттях, в місті, які обладнані і продовжує проживати, і не за яких підстав не евакуювалися. Дітей ми евакуювали максимально всіх, уже в примусовий спосіб, навіть шляхом внесення відповідних змін до постанови Кабінету міністрів, де було застосовано формулювання евакуація дітей, принаймні з одним із батьків, у примусовий спосіб. Зараз, як події розвиваються на Бахмуті, керівництво держави, військове командування будуть надавати відповідні коментарі з цього приводу. Є успіхи, ворог розуміє. І так само, як і ми розуміємо, я щодня присутній на нарадах під головуванням відповідних командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ для того, щоб ми бачимо і розуміємо, як відбуваються події на Бахмуті. І ворог так само розуміє і навіть, зверніть увагу, не веде пропаганду, що ми взяли Бахмут і так далі. Тому що вони, не буду забігати наперед, але ворог розуміє, чим для нього це може обернутися. Ми цим дуже плідно працюємо. І продовжуємо будувати оборону.
Действительно, есть успехи вооруженных сил Украины на флангах Бахмута. Павел, спасибо вам большое, что были с нами. Павел Кириленко, глава Донецкой областной военной администрации, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Мы идем дальше. Обочины усеяны телами российских военных. Так журналисты Reuters описывают то, что увидели в сторожевом и нескучном Донецкой области. Напомню, эти села украинская армия вернула под свой контроль на прошлых выходных, и вот что там сейчас.
Дні тому звільнили село Сторожеве. Ви бачите на власні очі, як це відбувалося. Цю техніку розбиту ви побачите. Слава Україні!
Воды есть у вас? Дайте воды.
Есть?
Да, у нас еще воды.
Нет, не надо.
Потому.
Да я тебе хотел бы.
А.
Дрон якийсь.
Дрон летает.
Знаходились російські війська тут, вибили, не скучно. Слава Україні! Півтора роки було під окупацією Росії ці землі українські.
Украинские военные с помощью ударного дрона Vampire доставляют гуманитарную помощь жителям оккупированного левого берега Херсонской области. По информации главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, остаются подтопленными 44 населенных пункта в области, из них 17 под контролем Российской Федерации. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отмечает, что российская армия не эвакуирует местных из затопленных районов, которые ей подконтрольны, и не дает сделать это в Украине. Вчера Россия снова атаковала лодку волонтеров. В результате двое человек получили ранения. А вот как выглядит сейчас Каховское водохранилище между Никополем и Энергодаром. На другом берегу можно видеть реакторы Запорожской атомной электростанции. Уровень воды в пруде охладителя самой АЭС составляет сейчас, по данным Запорожской областной военной администрации, 16,5 метров, и это в пределах нормы. Глава Госинспекции ядерного регулирования Украины Олег Куриков вчера сообщил, что Россия уже две недели не передает в автоматическом режиме данные о радиационном фоне на Запорожской АЭС. Это делают вручную члены миссии МАГАТЭ. Снимают показатели на бумажки и телефоны, сказал Куриков. Энергоатом сообщил, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сегодня приехал на Запорожскую АЭС. Пока больше новостей о его визите нет. Единственное, что можно добавить, что этот визит переносился из соображений безопасности, но вот сейчас он все-таки состоялся. Российские военные хвастаются тем, как подорвали дом из-за написанного на его стене ругательства в адрес Путина. Видео, которое разместили оккупанты, возможно, было снято на оккупированной территории Херсонской области, так как канал регулярно публикует съемки боевой работы оккупантов именно на этом участке. На видео показано, как военные закладывают взрывчатку в здание, на стене которого был нарисован флаг Украины, и обзывательство в адрес российского президента. В описании к этим кадрам авторы говорят, цитирую: «Мы не можем позволить никому писать или говорить про нашего верховного главнокомандующего такие вещи». Дальше они пишут, что хотели закрасить надпись, но не нашли краски в полевых условиях. И засняли результат здания. В результате их работы просто нет. На направлении Кременной-Купянск самые трудные бои идут в мае-июне возле Масютовки и в Серебрянском лесничестве. Военные журналисты армии «Информ» записали свежие кадры и интервью украинских военных, которые воюют там.
Небезпечный фронт тут, ты напрямую.
Краща работа у світі. Ліс, природа, пташки.
Наслідок того.
Постріл.
Ця війна, вона, якби, якою б вона електронною не була, все одно все занамикається на людей. І в більшості під вогнем вона піхота.
Тут нам штаб прилетіло.
Передає Майдрів. Хвилю нормально таке чули, прийом.
Плюс. Ракета запущена з якогось наземного комплексу або з літательного апарату здалека. Підходить вона, літак, десь до 3-4 кілометрів до переднього краю, випускає свої заряди, і потім на розворот ракети пішли. Ну або десь здалека, там 10-15 кілометрова відстань, звідти б'ють наземними комплексами. Наша беха, яка стоїть на евакуації. У разі необхідності до неї проходить ця евакуація. Люди пригають і помчали. Тут недалеко в землянці живе екіпаж, який живе при машині, її охороняє. Ну і, звичайно, готовий працювати по виклику в будь-який момент.
Ну, такий небезпечний фронт тут, цей напрямок. Порівнянню з іншими, де я був, то тут так гаряче.
Це ВСФО? Сашку знайте назад. Як буде постріл, все, всі, групка.
Давай потроху починай працювати в визначеному напрямку прийом.
То нам щось прикриє трохи небо, щоб ми підійшли і відпрацювали.
Збираємо код.
Там вже 200 метрів в радіусі, де знаходяться ворожі бліндажі, кинули зажигалку.
Бачите, випрацьовують по нашій точці.
Наверно, там жарко, бо ваш настрій.
Из российского плена вернулся Андрей Захтей, которого российская власть удерживала в неволе 6,5 лет. Суспільне показала его встречу с дочкой, которой на момент задержания Захтея было 7 месяцев. Крымчанин отбыл весь срок, к которому его приговорила оккупационная власть. А потом еще несколько месяцев провел под арестом в Центре для иностранцев в Ростовской области Российской Федерации. Из украинского издания «Граты», которое отслеживало дело политзаключенного, пишет, что после освобождения в начале февраля Захтея по решению суда должны были депортировать на подконтрольную Украине территорию. Но из-за начала полномасштабного вторжения, его снова поместили под арест. Вечером 13 июня сотрудники посольства Украины в Латвии встретили его на пограничном пункте и направили в Украину. Российская Федерация обвиняла Захтея в подготовке диверсии в оккупированном украинском Крыму. Тем не менее, больше 200 пленных и гражданских заложников еще с предыдущего этапа российско-украинской войны продолжают находиться в тюрьмах на оккупированной территории Украины и в России. Сюжет о них мы оставим в описании к нашей трансляции. К нам присоединяется Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление». Александр, добрый вечер.
Я вас приветствую.
Американский институт изучения войны следит за украинским наступлением, или не знаю, как вы назовете оживление на фронтах, которое сейчас происходит, и констатирует, что оно идет на трех направлениях: вокруг Бахмута, на Бердянском и на Запорожском направлении, к югу именно от Орехова. По словам спикера украинской группировки таврического направления Шершня, на юге ВСУ сосредоточились на ударах по российским системам радиоэлектронной борьбы, которые мешают наступлению. А к середине сегодняшнего дня пресс-центр сил обороны таврического направления сообщил, что украинские защитники продвинулись вперед на расстояние до километра в районе Угледара. Я напомню, этот город россияне пытались штурмовать там, в течение полугода, но не смогли его захватить, и пока никаких сообщений о продвижении украинской армии там не было, и вот началось. Александр, такое впечатление создается, что вооруженные силы Украины сейчас пытаются оживить все фронты, которые вообще сейчас существуют в Украине. Поясните эту тактику, пожалуйста. Зачем к вот трем этим направлениям, да, добавляется еще сейчас четвертое, и можно ли его рассматривать как четвертое направление, угледарское?
Ну, в целом, следует рассматривать не столько сами направления, давайте просто рассматривать сами плацдармы, запорожский плацдарм и донецкий плацдарм. А с учетом особенно того, что донецкий плацдарм, он рассматривался преимущественно как оборонного типа, каких-либо предпосылок того, что там могут начаться какие-либо активные действия, не было. Исключительно оборонного характера, и максимум, что ожидалось, это выход на системность контратак, что мы видели фактически уже в мае в районе Бахмута, и так это и воспринимали. То есть системность контратак, да, вот она есть. А сейчас же, да, действительно, мы видим, что донецкий плацдарм, он оживает не менее, чем запорожский. А в районе Великой Новоселки на юг по Мокрым Ялам осуществляется продвижение сил обороны Украины, достаточно успешное, по направлению к Старомлиновке. И теперь еще и сообщение относительно Угледара. Это, на мой взгляд, ну, во-первых, конечно же, я это контрнаступлением не назову, поскольку рано пока еще говорить о такой формулировке. Это разведка боем, но разведка боем достаточно не только успешная, но и, что немаловажно, важный ее момент – это масштабность. Это масштабность охвата практически всей линии фронта. По всей проходит разведка боем, и благодаря чему выясняются возможности непосредственно наших врагов, российских оккупационных подразделений, вести оборонные действия, и прощупываются их слабые места. А в результате есть, мы видим освобожденные территории уже, локации, населенные пункты, позиции, возвращен контроль над рядом позиций. И это продвижение все является результатом именно разведки боя. Но пока еще говорить о каком-либо наступлении рано.
Как долго это может продолжаться, как вы думаете, это разведка боем, этот этап?
Все зависит от того, какие цели перед собой ставит Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Если целью ставится вскрытие основных всех позиций, артиллерии, складов с боеприпасами, пунктов управления, командных пунктов противника, которые были закрытого типа, то, в принципе, это может затянуться где-то еще максимум до недели. Если же мы говорим о каких-то иных целях, то это может занять больше времени. А другие цели, может быть, например, истощение врага, заставить его задействовать резервы со второй и с третьей линии. И отчасти мы даже сейчас уже наблюдаем похожие действия со стороны российских оккупантов. Они задействуют свои резервные силы, например, на том же самом направлении в районе Мокрых Елов. Мы видим, что они задействовали резерв 127 МСД, 127 дивизии. Против подразделений с ограниченным функционалом они задействуют подразделения дивизии. А также начато движение на левобережной Херсонщине, перебрасывается часть подразделений треугольник Васильевка-Токмак-Мелитополь, то есть усиляют именно это направление. Их заставили задействовать резервы, даже более чем просто резервы. В противодействии, казалось бы, сравнительно небольшим группам уровня взвода роты.
Знаете, что удивляет? Если верить данным замминистра обороны Анны Маляр, это потери в среде противника, да, ну, все говорили, что наступающие терпят большие потери. Вот Смалер озвучила такие цифры, что оперативная группировка войск Таврия имеет в 5 раз меньшие потери, чем россияне, оперативная группировка Хортица в 8 раз меньше, чем россияне. Ну, мы, понятно, да, мы не можем проверять эти данные, но, тем не менее, это достаточно удивляет, почему наступающая украинская армия, ну, по крайней мере, не наступающая, да, но проводящая вот такие вот наступательные операции локальные, терпит гораздо меньшие потери. Потери, чем россияне, как вы это объясняете?
Достаточно просто. Опять-таки, это разведка боя. То есть небольшая группа выходит, небольшая группа в полосу обеспечения, которая является линией обороны. И по сути своими действиями не только прорывает эту полосу обеспечения, но и вызывает на себя огонь. Артиллерийский огонь, например, противника, который пытается остановить этот прорыв. Позиции, с которых ведется огонь, в свою очередь, начинает работать контрбатарейная борьба. То есть в ответ вооруженные силы Украины своей артиллерии накрывают позиции российских оккупационных войск. Когда если вскрываются данные о складах, о размещении войсковых частей, с которых подкрепление подтягивается, по ним наносятся удары. То есть в то время как взвод на себя вызвал ажиотаж достаточно большой группой войск, сил и средств, это всего-навсего взвод. А в свою очередь накрывается куда большая по количеству группировка. Это та же самая, опять-таки повторюсь, это и артиллерия, это и другие объекты. Поэтому и такая разница в потерях.
Сейчас, ну вот, вырисовывается 4 направления, да, на которых ведутся боевые действия. Вы, как вы думаете, какой из них наиболее перспективный? Ну, снова-таки, я вот прусь на Угледар, да, недавно открыв его Мариупольское направление, еще можно назвать, да. Как вы считаете, где могут развернуться, ну, основные боевые действия и будут введены вот эти вот 12 или какая-то большая часть вот этих сформированных наступательных бригад вооруженных сил Украины? Или рано об этом говорить? Я вот еще попрошу показать карту российских укреплений, чуть позже наших редакторов, да, собранных из открытых источников. Ну, если опираться и на эту карту.
В целом, я скажу так, какие-либо прогнозы делать, даже не то, что тут какой-то режим тишины или что-то подобного, нет. Наоборот, делать какие-либо прогнозы сейчас вообще дело неблагодарное, потому что основной удар, основное направление может быть совершенно неожиданным. Абсолютно. А вот в том-то и делается вся ставка, как я вижу, Генеральным штабом Вооруженных сил Украины, это на неожиданность и непредсказуемость. Если мы будем как бы предсказуемо это все говорить, мыслить, используя те факты, которые у нас есть в наличии, ну, в принципе, точно так же мыслит и российское командование. Оно точно так же видит, ага, вот здесь у нас есть слабина, здесь нужно усилить, здесь возможен прорыв. Туда нужно перебросить еще там какое-то количество подразделений и так далее и тому подобное. Именно как раз и суть всего прорыва заключается в том, что не просто нащупать даже слабину, источить врага и так далее, но еще и факторы неожиданности. А факторы неожиданности сейчас довольно-таки уже сложны с учетом начала всего этого движения, но в целом, отмечу, это вполне возможно. И вот именно на это и будет делаться ставка. Что же до линии обороны, то здесь вот что примечательно. Если обратить внимание именно на треугольник Васильевка, Токмак, Мелитополь, то это, по сути, вырисовывается такая себе диагональ к временно оккупированному полуострову Крым, если провести именно диагональ по этому направлению. То есть российское командование, сейчас мы видим, что оно с левобережной Херсонщины стягивает подразделение именно в этот треугольник. Оно насыщает именно эту локацию. То есть очевидно, что они будут в основном делать ставку на ведение основных оборонных действий в данном месте. При этом возникает вопрос, а что же сама левобережная Херсонщина? тоже левобережная Херсонщина, в которой не так давно полностью смыла первую линию обороны. Сразу возможен выход на вторую линию обороны, да, вполне. А что за ней будет? Ее прорыв тогда не составит особого какого-либо труда в случае форсирования Днепра. То есть мы видим, что они готовы даже пожертвовать некоторыми локациями в Запорожской области, где линия обороны не насыщена, где отсутствует присутствие личного состава. И все это наводит на мысль о готовности, какой-то моральной даже готовности российского командования к тому, что часть тех территорий, которые на сегодняшний день они контролируют, временно, конечно же, контролируют, в ближайшее время они потеряют без каких-либо особо кровопролитных таких боев. Не могу назвать, что это будет жест доброй воли, но опять-таки попросту на их удержание не хватит ресурса, и они будут делать ставку исключительно на наиболее перспективную какую-то локацию. А ей является Васильевка, Токмак, Мелитополь, диагональ до Крыма, выход на Крым.
Очень интересно. Сегодня происходит Рамштайн, очередной уже ставшей привычной встреча контактной группы по обороне Украины, 50 плюс стран. Ну, встретился перед этой встречей министр обороны Украины Резников со своим коллегой американским Ллойдом Остином. О чем там говорят сейчас? Что, с вашей точки зрения, обсуждается сейчас за кулисами? Я так думаю, вот эта вот подготовка к большому украинскому наступлению, ожидания, оценки, это одна из топ-тем нынешних, да, встречи министра обороны.
Конечно, само наступление будут обсуждать, это даже не может быть каких-либо сомнений, но в целом сам формат встречи достаточно стандартный. Стандартный в чем? В том, что все темы весьма предсказуемы, то есть это предоставление авиации, это тема авиационной коалиции, подготовка пилотов, это даже будет подниматься тема техники, среднелегкобронированной, тяжелой. Мы уже знаем, что поднимался вопрос боеприпасов, артиллерия, логистика, опять-таки, об этом уже тоже открыто говорят, что, и это и ожидаемо было, безусловно, что будет тема логистики подниматься. Поэтому все достаточно стандартно, предсказуемо, сюрпризов каких-либо не ожидаю, хотя, конечно, мало ли вдруг засветится какое-либо новое название, новая номенклатура, например, наконец-то нам согласуют передачу «Атакамс», а возможно и нет. Но в целом результативность, я считаю, что будет на достаточно высоком уровне, даже несмотря на стандартность. Стандартность, она не говорит о том, что это не будет результативно. Стандартность как раз говорит о том, что плодотворность диалога по уже знакомым, хорошо знакомым темам.
Как, с вашей точки зрения, западные партнеры Украины реагируют на первые потери бронетехники? Да, это и Брэдли, и подбитые там один или два танка «Леопард». Россияне очень активно раскручивают, что вот тезис о том, что украинские наступающие войска не умеют воевать на западной военной технике, теряют ее и так далее. Вы вот мониторите, я думаю, реакцию Запада, да, западных стран. Для них это нормально? Они готовы возмещать вот эти вот потери? Бьют ли они в набат? Или это, они понимают, что это нормально во время контрнаступательных операций?
Это война, это полномасштабная война и потеря техники. Для того она и нужна, техника, чтобы ее терять, но при этом сохранять человеческие жизни. И действия наших военных были весьма профессиональны именно в полосе обеспечения. И правильно, что для полосы обеспечения, для действий в полосе обеспечения была выбрана именно западная техника. Потому как, например, если мы бы взяли БМП-2, то подрыв на мини ТМ-62, а также получение в боковую проекцию выстрела из противотанкового ракетного комплекса полностью бы уничтожило не только саму БМП, но и находящийся в ней экипаж и десант. А так мы видим, что на ТМ-62 подрывается М-2 «Брэдли», это зафиксировано. М-2 «Брэдли» начинают расстреливать из противотанковых ракетных комплексов, ведется еще при этом минометный огонь, артиллерийский огонь, и при этом десант и экипаж выживают. Вот разница, потеря 30 тонн железа или потеря человеческой жизни. Это вообще несоизмеримо. И наши западные партнеры это прекрасно понимают. Они создавали эту технику для того, чтобы экипаж и десант выживали. В то время как советская и постсоветская техника таких гарантий экипажу и десанту не дают.
Генштаб украинский сообщил, что в Брянскую область Российской Федерации перемещен дивизион берегового ракетного комплекса «БАЛ». Из-за этого повышается угроза нанесения ударов противникам ракетами типа «Х-35». Отметили в Генштабе, что «БАЛ» — это российский береговой мобильный ракетный комплекс противокорабельной ракеты Х-35. Дальность поражения 120 километров с ракетой Х-35 и 260 километров с ракетой Х-35У. Такие ракеты мы еще не сбивали, пока нет таких средств. Что касается комплекса «БАЛ», то россияне уже обстреливали из него Николаевскую область из Крыма, сказал Юрий Игнат, спикер воздушных сил, вооруженных сил Украины. Александр, это вот это вот обещанное Путиным создание санитарной зоны для того, чтобы Украина не обстреливала, да, в кавычках, Брянскую область, что происходит?
Это вполне ожидаемое на самом деле действие со стороны России в условиях, когда они не могут нарастить производство ракет оперативно-тактического уровня, то есть 9М723 и 9М728 от АРК «Искандер». Сейчас они могут начать использовать именно комплексы «БАЛ», и в этом нет ничего удивительного, еще и потому, что в 2022 году они неоднократно береговые ракетные комплексы «Бастион» использовали для обстрела Одессы, Одесской области ракетами П-800 «Оникс». В данном случае речь идет не о П-800 «Оникс», а о Х-35 и Х-35У. В целом, да, действительно, эти ракеты пока еще не приводилось сбивать, но это не говорит, что они не сбиваемы. Главное – разработать алгоритм. На это, конечно, уйдет время. Первые попытки будут неудачными, но я более чем уверен, что правильный алгоритм противодействия будет разработан, и эти ракеты будут сбиваться не хуже, чем любые другие. Есть другой нюанс. У России есть производство этих ракет. Она их может производить куда массовее, чем «Искандеры». То есть по количеству это более 100 единиц в год. И таким образом она может поддерживать определенный режим обстрелов именно этими комплексами. То есть им пытаются заменить «Искандер», скажем так, в какой-то степени, на мой взгляд. С другой стороны, есть интересный момент. Самих комплексов, пригодных к применению у России, «БАЛ», около 40. То есть в целом было бы куда эффективнее начать охоту за этими комплексами, пока не будут разработаны определенного рода алгоритмы противодействия.
Это не избирательное оружие, я имею в виду, что оно не точное, противокорабельное, да, то есть не стоит ожидать, что они там будут поражать какие-то военные объекты, а, наверное, будут стрелять, ну, по жилым кварталам, куда попадут. В этом цель, да, как С-300?
Нет, я бы не сказал, что они не точные, отнюдь. Кстати, именно на базе ракеты Х-35 была создана F-360 для ПКРК «Нептун», и она достаточно точная. Поэтому, конечно, Х-35 и Х-35У, они не лишены свойственной всем российским ракетам болезни, это погрешности при точности. Но в целом ее могут использовать точно так же, как и «Искандер», как Х-101 и как тот же самый, например, «Калибр» по объектам. По крайней мере, проэкспериментировать с таким применением.
Александр, спасибо, что были с нами. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление», был в эфире радио «Донбасс Реалии». К нам присоединяется политический аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Кучеренко. Мария, добрый вечер.
Да, только не демократические инициативы.
Прошу прощения, Поварнижин. Мария, ну вот пока развиваются вот такие вот локальные контрнаступательные действия вооруженных сил Украины, и мир ждет большой битвы, ну, по крайней мере, за юг Украины, еще большинство от бригад новосозданных не приведены в действие. В Российской Федерации делают вид, что все идет по плану, продолжаются какие-то политические процессы, в частности, и на захваченных территориях Украины. И вот сегодня российский ЦИК собрался и постановил, что выборы в новых субъектах Российской Федерации состоятся в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Ну, это вот на захваченных Донецкой частях, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Глава ЦИК Алла Панфилова прокомментировала это так. Мы провели консультации с представителями Министерства обороны России и ФСБ России по обращениям в РИО глав четырех субъектов. Ведомства представили позицию, четко определив при этом, какие условия мы все вместе во взаимодействии должны обеспечить. Поэтому мы приняли решение о назначении выбора в этих субъектах и направили его президенту. Мария, первый вопрос. Вы удивлены тому, что выборы такие состоятся, так называемые выборы, да, на захваченных территориях в день, единый день голосования? Ну, потому что, ну, это странно, наверное, да, идет война, готовится Украина освобождать эти территории, а Россия готовится проводить там выборы. Ну, и второй вопрос сразу вдогонку. А зачем их там вообще проводить, я не понимаю. Ну, зачем вот это вот изображать какие-то демократические процедуры? Чтобы убедить в чем-то мир, чтобы убедить в чем-то россиян?
Ну, мой ответ тут будет, я думаю, вполне ожидаем. Я абсолютно этому не удивлена, потому что Российская Федерация будет пытаться всячески в их представлении для их аудитории статус этих новооккупированных и старооккупированных территорий с территориями Российской Федерации как с чем-то таким неотъемлемым, с чем-то таким фундаментальным и всегда существующим для РФ. В очередной раз Российская Федерация расписалась в том, что ей абсолютно неинтересна безопасность людей на этих территориях, ей абсолютно неинтересно, как это все должно обеспечиваться на местах, их интересует только усиление собственных позиций в оккупации этих территорий. Плюс здесь очень важная для России позиция – это, собственно, повышение ставки в рамках гипотетически возможных переговорных процессов, или как Россия хотела бы это видеть, из серии, что да, эти оккупированные территории, новые и старооккупированные, Российская Федерация считает неотъемлемой своей частью, проводит там выборы, мол, Россия там навсегда, но на практике мы уже видели, как это происходило с Харьковской областью, как это происходило. У них навсегда быть не может на оккупированных территориях. И, в принципе, это не то, что им поможет, но, тем не менее, они будут настаивать на том, что эти процедуры будут проведены, и этим они будут бравировать в рамках возможных каких-то переговорных форматов.
А вот сейчас готовятся, так понимаю, уже эти так называемые выборы. Как вы думаете, Мария, ну, если действительно на каких-то частях все-таки состоятся они в осенью этого года, чем они будут отличаться от голосования непосредственно на территории Российской Федерации? Как это все будет выглядеть? Ну и подготовка, да, сейчас уже идет же и в России, да, и на этих захваченных территориях. Как эта подготовка отличается? То есть в чем специфика будет?
Ну, я думаю, что специфика будет еще более интенсивным на международно признанной территории России давление на админресурс. Я думаю, что специфика будет заключаться еще и в манипуляциях с их платформой госуслуги, так как это было вот, собственно, с оформлениями паспортов на оккупированных территориях ранее, так как это было ранее с рядом других процедур. То есть они будут привязывать госуслугам эти гипотетические голосования. То есть собрать можно будет любую, абсолютно любую цифру, абсолютно любую активность. И, думаю, вот этот вот комбинированный формат, который мы видели ранее на старооккупированных территориях, он будет повторен. То есть это будет и явочный порядок частично, и госуслуги, платформа госуслуги. Ну, и, конечно, здесь я сразу же должна отметить, что то, что ЦИК РФ ставит выборы на новые и на старооккупированных территориях,
пропадает связь у нас с Марией, пытаемся ее сейчас восстановить. Мария Кучеренко, политический аналитик фонда «Повернись живым» в эфире радио «Донбасс Реалии». Мария, ну мы, в принципе, поняли, да, вот вашу позицию. Как вы думаете, давайте вот смоделируем, да, если в разгар этого, так называемого, голосования будут бои, все равно будет проводиться это голосование, то есть Россия ничего не остановит, или они могут действительно, ну, увидеть, что это, ну, люди это на заклание ведут, да, грубо говоря, проводить какие-то политические процессы во время боевых действий, или они будут проводить, несмотря ни на что, как вы думаете?
Знаете, я думаю, что их вообще ничего не остановит, в том числе и какая-то интенсификация боевых действий. Кроме того, как я уже сказала, вот этот гибридный формат с госуслугами позволяет нарисовать любой результат без безотносительной реальной явки, безотносительно какого-то реального участия людей в этом вопросе. Поэтому выборы на оккупированных территориях Российской Федерации все равно будут проведены, так или иначе. Но, опять же, как я говорила, когда у нас вот пропала связь, что все это очень серьезно дискредитируют те выборы, которые назначены на единый день голосования в субъектах Российской Федерации, я имею в виду в международно признанных границах, и ставят под вопрос все эти выборы, в том числе выборы губернаторов, да выборы депутатов, которые будут проходить в этот день, да выборы в какие-то парламенты республик, выборы в парламенты республик и так далее. Поэтому Российская Федерация, как всегда, слаба стратегически в этих вопросах.
У нас с вами полторы минутки осталось. А кто получит власть, как вы думаете? Ну, мы знаем, как в России проходят так называемые выборы. Рисуются они обычно в администрации российского президента. Ну, кому дадут в Донецкой и Луганской областях власть? Вот этим местным так называемым элитам?
Я думаю, что частично местные элиты сохранятся, но частично они будут заменены на тот же самый... на ту же самую запасных Кириенко, которую он там активно продвигал через различные конкурсы, в том числе через лидеров России. И я думаю, что это будет такой плацдарм для дальнейшей политической карьеры на федеральном уровне для ряда молодых чиновников. Это будет отдельно артикулироваться Кириенко, это будет отдельно артикулироваться администрации президента, потому что полностью сохранить за местными так называемыми элитами контроль над потоками, конечно, никто не будет. И, конечно, в этом случае будет нужен дополнительный контроль со стороны представителей, собственно, Российской Федерации. Ну, как это и было в предыдущие годы. Потому что мы знаем, что те же Пушилин и Пасечник никогда самостоятельными фигурами не были. И были полностью под контролем соответствующим силовым и политическим ведомством внутри Российской Федерации.
Мария, спасибо вам большое. Рады были вас видеть в нашем эфире. Мария Кучеренко, политический аналитик фонда «Поверны живым», была в эфире радио «Донбасс Реалии». Мы идем дальше. Уже понятно, что Украина получит самолеты F-16. Что может показать американский истребитель четвертого поколения против российской авиации? Какой теперь станет война в воздухе? Об этом начальник авиации командования Воздушных сил Украины Сергей Голубцов рассказал моим коллегам с телепроекта «Донбасс Реалии».
Мы сейчас готовы еще застосовывать бомбы. Сможем ли выходить на дистанцию 40-45? Иногда ризикують, підходять, я думаю, що буде далі закинути бомби, підходять на лісах навіть 30-35. Є ділянки, в яких у нас не вистачає бомбиців, і вони можуть залетіти далі по нас. Що стосується переднього краю, лінії бомбозіткнення, перекрити ракетними комплексами, це занадто велика чисельність цих комплексів має бути. А літак, він мобільний, він злітає з аеродрому в дистанції 150 кілометрів, виходить на потрібний рубіж і очікує там ту ударну групу, яка виходить на наступний удар. Здійснює по них пуски, знищуючи або навіть просто включаючи пресивне випромінювання, змушує їх відмовитися від виконання завдань. Та озброєння, яке нам було надано, дещо покращило ефективність застосування. Причому ракети «Харм» проти Росії у нас взагалі були відсутні. Ми їх програмуємо на землі. Хоча літаки F-16 дозволили би це програмування не виконувати на землі, а працювати по цілям, які виявлялися в полеті. Тобто це також підняло ефективність. Ну і це стосується майже всієї лінійки озброєння високоточного майновання, яке пілотами на літаках НАТО використовується не просто запрограмовано з землі, а ще й ситуації, яка є в реальному часі. Це не найсучасніший літак, але це літак, який спроможний використовувати майже всю лінійку озброєння країн НАТО. І це літак, який є багатофункціональним як по виконанню завдань своїх з протиповітряної оборони, як з боротьбою з повітряними цілями, так і для нанесення ударів по наземних цілях. Цей літак прекрасно себе зарекомендував в якості літака забезпечення як прориву протиповітряної оборони, постановщика перешкод. Тобто це універсальний літак, який може виконувати майже весь спектр завдань. для того, щоб спланувати операцію щодо знищення або нанесення ударів, треба розуміти, що ще треба якісь шалони забезпечення. Для того, щоб спланувати відпадання операцію, ну, я думаю, що слід говорити, ну, хоча б про 12-16 років. Якщо ми розуміємо, що проти нас угруповання, ну, скажімо, 50 ескадрилій і 39 аеродромів, з яких вони виконують завдання, звичайно, нам хотілося б більше. Але якщо це буде, ну, хоча б 3-4 ескадрилі, я думаю, що на окремому напрямку ми зможемо завоювати перевагу в повітрі і змусити ворога взагалі відмовитись від тих ударів, які вони зараз наносять. У нас зараз завдяки країнам партнерам надана допомога матеріально-технічна в якості цих некерованих авіаційних ракет назва «Зумі». Це ракети трошки більшого калібру, ніж ми застосовували до цього С-13. Просто С-13 в нас майже закінчились. Можливості промисловості України по їх виготовленню дещо обмежені. Тому ці ракети «Зумі» якраз і є тим заповнено прогалину в сутності ракет. Вони себе показали значно краще, ніж ракети С-13. Вони летять на більшу відстань і точність їх набагато краще. Просто заховати літаки не вийде. Я думаю, що тут треба буде шукати комплексний підхід. Це і, звичайно, якось маскувати, і розосереджувати, і переміщувати з аеродрому на аеродром техніку. І другий напрямок – це треба буде все ж таки використати частину зенітно-ракетних комплексів для прикриття цих аеродромів. Бо противник, дізнаючись про те, що в нас на аеродромі стоїть щось нове і потужне, звичайно, буде намагатися це розвідати і нанести удар. Ми це розуміємо, і якщо говорити про яким чином, то, звичайно, підрозділи будуть розосереджені однозначно, і будемо все ж таки намагатися прикрити ці аеродроми. Була проведена в 2021 році інспекція представниками компанії Lockheed Martin. Для інспектування було запропоновано 3 аеродроми. Я не буду говорити з аеродромами, але це наші звичайні аеродроми, якісь особливі військові аеродроми в різних точках нашої країни, східна, центральна і західна. Висновок був зроблений, що злітно-посадкові смуги та рубіжні доріжки абсолютно придатні для нормальної експлуатації літаків типу С-16. Що стосується зауважень, це зауваження до розвитку інфраструктури, бо в нас все зроблено під літаки радянського виробництва. Тобто треба удосконалити саме логістичні питання, питання зберігання, питання обслуговування літаків. От такі. А до самих злітно-посадкових смуг особливих претензій у експертів не було. Висновок ми очікували, що він буде позитивним, і він саме таким і виявився. Значить, бар'єром може стати мова, тому, можливо, деякий час прийдеться витратити перед навчанням на вивчення мови, і не просто мови, а ще й термінології, технічного боку. І це нам було повідомлено, що, можливо, прийдеться декілька місяців витратити на вивчення мови. А що стосується саме льотної практики, то наші пілоти показали дуже високий клас засвоєння і виконання завдань на тренажері F-16. І терміни, які нам назвали, і озвучені були, це, ну, менше, чим 6 місяців. Є у нас засоби, і вони будуть розширюватись, їх можливості будуть більшими. Ведеться робота по нарощуванню наших спроможностей, по нанесенню високоточних ударів, в тому числі і лінійкою керованих ракет повітряного базування. Тут скажу тільки те, що росіянам не слід розставлятися і спроможності, і потужності авіації повітряних сил з кожним днем нарощуються і будуть рости. Я думаю, що вони це зрозуміють тільки тоді, коли програють і повітряний простір, програють сьогодні.
Ну и Брюсселе завершилась 13-я встреча в формате «Рамштайн», и прокомментировал это министр обороны Украины Резников. Прямо речь сегодня слышал очень важные новости, так называемой «птичьей коалиции» или «коалиции истребителей». Сегодня мы получили обязательство от наших партнеров, что учения начнутся, и что мы вместе выстроим конструкцию этого консорциума истребителей. Он подчеркнул, что учения начнут сначала на истребителях F-16, ну и возглавит этот процесс Нидерланды и Дания. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете, сайт Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Ставьте этому видео лайк и подписывайтесь на канал Украинской службы Радио Свобода в YouTube и ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые наши выпуски. Спасибо, что были с нами. Удачи. До завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».